Александр говорил о том, что первая, вторая заповедь, вот они могут быть действительно открытием для людей неверующих. Ну, честно говоря, у меня вот возник такой вопрос, и у нас даже как бы дискуссия некоторая была вот на домашней группе по поводу того, что как первая и вторая заповеди, ну, они отличаются друг от друга. И в первой говорится о том, что «Я Господь, Бог твой», и «Да не будет», заканчивается тем, что «Да не будет у тебя иных богов пред лицом твоим». А вторая заповедь о том, что «Не сотвори себе кумира». То есть заповеди вроде как бы похожие, но все же разные. В чем разница? Интересно и разобраться, и понять, ну, интересно и полезно, и нужно. Прочитаю это из Второзакония, 5 глава, с 8 по 10 стих. Параллельное место есть в Исходе. Ну, вот я, по сути, они слово в слово повторяются практически, поэтому по Второзаконию прочту. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». То есть видим здесь две части, можно условно разделить на две части вот заповедь. Да? В первой части Господь говорит, чего, ну, как нужно быть, чего не делать. И во второй части говорит, предостерегает, ну, некое предостережение. Предостережение и, собственно, и обещание. То есть если будешь... не будешь делать того, то будет, ну, будет тебе то или иное. То есть первая часть – не делай себе кумира, никакого изображения того, что есть на небе, на земле и под водой, и в воде. И не поклоняйся им, и не служи им. Это первая часть. Ну и вторая часть, что «Я Господь твой Бог-ревнитель за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И творящий милость до тысячи родов, любящих меня, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Интересно, что вот в этом второй, во второй части Бог приравнивает вот это вот то, что Он говорит, не делай себе кумира никакого изображения, приравнивает к тому, что это есть ненависть к Нему. То есть Он говорит, что «Я наказываю до третьего и четвертого поколения ненавидящих меня». То есть он говорит о том, что вот, вот это вот, ну, сотворение изображения или какого-либо кумира, это есть ненависть к нему. То есть, ну, очень серьезное такая, ну, такое положение. Почему же, собственно, так, ну, ревностно Господь относится к сотворению вот этих кумиров и изображений? То есть, ну, есть, ну, польза, скажем, от того, чтобы понять, что такое кумир, да, что кумир, оно в нашем уже обиходе, оно, может, приобрело какое-то, ну, значение немножко иное, нежели вот там в Ветхом Завете, да, то в словаре еврейском лексиконе Стронга есть такое объяснение слову «кумир». Это идол, истукан, из камня, глины, дерева или металла. То есть это, ну, скульптура, да, скажем так. И вот то, что на еврейском языке там изображение, оно опять-таки в лексиконе Стронга переводится как образ, подобие, изображение и облик. То есть... Ну, это тоже важный момент. Почему? Потому что в нашем представлении изображение – это значит то, что вот нарисовано, и, собственно, и больше ничего. В Ветхом Завете, собственно, так и было. Да? Люди делали либо какую-то скульптуру, либо делали изображение и ему поклонялись. Ну, в наше время немножко изменилось, мы к этому позже подойдем. То есть Господь говорит, что поклонение и служение вот изваянием, изображением, оно равносильно ненависти к Богу. Почему вот, как можно понять Бога вот в том, что Он, сделали себе изображение, что тут такого, собственно говоря, плохого? Ну, чем это, собственно говоря, чревато для нас? Ну, можно вот такую аналогию привести для того, чтобы нам было легче, как людям, понять. И, допустим, у нас есть, для людей, у которых есть дети, и они, им это, может быть, будет понятнее. Мы, у нас родились дети, мы в них вкладываем, да, старания, мы их всем обеспечиваем, мы их воспитываем, дарим им подарки. И вот однажды дети, допустим, даже они там еще не большие, но они просто говорят, что нам родители как бы уже не нужны. То есть вот у нас все есть, и мы себя прекрасно чувствуем с теми подарками и теми благословениями, которыми нас родители обеспечили. И, в общем, как для нас, как для родителей, насколько для нас это будет приятно или неприятно, мягко говоря. То вот Господь говорит о том, что я Бог, а вы делаете изображение меня, вроде как бы, дальше мы к этому перейдем, что иногда даже и благословение Божие человек превращает в объект поклонения. То есть вместо того, чтобы иметь непосредственное общение с Богом, Его благодарить за то, что Он нам дает, мы поклоняемся и служим тому, что Бог сделал. А вот здесь они в Ветхом Завете, они, собственно, делали изображение того, чем Бог благословил изначально, да, землю. То есть Он сотворил животных, сотворил растения и поселил человека там. И, собственно, это были благословения, которыми Бог украсил землю и дал человеку, но человек начал из этого делать, собственно, объект поклонения. То есть сделать изображение там тельцов там, или деревьям там, да, поклонялись, если мы помним в Ветхом Завете. И это Богу, естественно, мягко говоря, неприятно. И что еще важно, что вот эти вот образы, они как бы отгораживают человека от Бога. То есть человек, вместо того, чтобы общаться именно с Богом, он ставит между Богом и собою вот этих вот идолов, истуканов, которые, по сути, они только образ каких-то там, творения Божьего, да. И они не могут, они мертвые. Вот интересно, как мне понравилось, как в Иеремии, в 10 главе, с 3 по 5 стих, Иеремия говорит, 10 глава Иеремии, с 3 по 5 стих: «Ибо уставы народа в пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах». То есть, просто глупое такое поклонение, как минимум. То есть, интересно тоже в Аввакума 2 глава, 18-19 стих. Тут Аввакум как бы характеризует этих идолов вот с точки зрения практической, что ли. Говорит, что за польза от истукана, сделанного художником этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. То есть, помимо того, что это ну, унизительно для Бога, когда человек поклоняется ну, как образу его творения какого-то вместо него самого, это еще и бесполезно. То есть он ничему не может научить, он мертвый, от него ни пользы, ни зла. Ну, то есть бессмыслица получается вот такая. Ну, это вот Ветхий Завет, а переходя ближе к нам, что, в общем-то, изменилось в нашей жизни? То есть, если раньше мы читаем в Ветхом Завете, да, поклонялись, делали себе разных истуканов из разных материалов, им поклонялись, изображения делали, им поклонялись, не, ну, не стараясь познать именно Бога живого, то к нашему времени нечто изменилось. То есть с появлением, ну о чем вот я хочу сказать, с появлением литературы, скажем, человек, у человека ну, существенно развилось то, что мы называем образное мышление. То есть человек, если раньше ему требовался образ вот, видимый, такой какой-то осязаемый, то со временем человек научился то, что называется, воображать. То есть представлять и создавать образы в своем уме. В нашу эпоху это усугубилось еще больше, поскольку наша эпоха отличается, ну, все вы, наверное, слышали такой термин, как виртуализация, виртуальность. То есть ну, некое виртуальное пространство информационное, в котором существует множество различных образов, и этому способствует и телевидение, да, киноиндустрия, компьютерные игры, вот, вся, ну, все вот это информационное пространство насыщается различного рода образами, которые нас, людей, приучают к этому. В общем-то. Раньше этого не было. Наша вот, современность она отличается тем, что люди создают себе образы в своем уме. И это ну, существенно отличает сегодняшнюю эпоху, положение сегодняшнего вот верующего по сравнению с тем временем. Ну и помимо того, что вот существует, собственно, вы слышали такой термин, как «фабрика грез», да? Называют Голливуд «фабрикой грез». То есть это, собственно, индустрия, которая создана на то, чтобы создавать некие образы поведения, образы жизни для людей. И верующих это не обходит на самом-то деле. То есть зомбоящик, он для всех зомбоящик, и для верующих, и для неверующих. И действительно, он, ну, та индустрия, которая стоит за этим ящиком, она направлена целиком и полностью на то, чтобы создавать образы те или иные, выгодные для тех, кто оплачивает эту индустрию. И вот переходя к, собственно, ну, к чему я веду? Я веду к тому, что на сегодняшний день осязаемые образы перешли в наш ум, и на самом деле еще во времена апостолов, и апостолы это знали, и они в своих посланиях на это и указывали на самом-то деле. То есть и Павел, например, писал, что как он писал, если же, а, вот, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим предоставить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». То есть человеку необходимо преобразоваться в своем уме с тем, чтобы, ну, верующему особенно, в первую очередь, с тем, чтобы понимать, где же образ настоящий Божий, а где ложный. Потому что есть множество идолов и кумиров, которые мы сами создаем или для нас создает общество, в котором мы живем, какие могут быть. Ну, и есть наследие, понятное дело, то, которое, ну, тянется. Вот если говорить о так называемых любимых идолах или кумирах, то можно начинать, ну, это, ну, все знают, что есть поклонение, скажем, мощам или образам, в, ну, традиционных, так сказать, в кавычках, церквях. Это, ну, не буду на этом останавливаться. Есть поклонение даже, ну, вот среди верующих, ну, такое поклонение, скажем, ну, неявное, но Дед Мороз. То есть, казалось бы, на самом деле, ну, даже в семьях верующих Дед Мороз может быть святыней достаточно большой по сравнению с Иисусом. То есть это, ну, детей этому учат, не заботясь о том, ну, как ребенок это воспринимает, насколько для него это важно и какое место этот Дед Мороз занимает рядом с Иисусом, скажем. Ну, серьезная штука. Мы, например, с, ну, с определенного времени стали, ну, нашего ребенка учить тому, что Деда Мороза, во-первых, нет, что это выдумка, и как правильно к этому относиться. Это, ну, на самом деле, в нашем современном обществе это тоже может быть проблема, и этому надо, ну, к этому надо подходить серьезно и уделять этому внимание, чтобы Дед Мороз не стал богом, которому, ну, в которого дети верят. Мы там можем где-то не верить, да. Но дети это принимают. И какие вот любимые идолы? Оказывается, что, ну, опять-таки знаем о культах личностей в различных тоталитарных режимах. Это тоже все, ну, этому особо, да, учить не стоит. Ну, не то, что учить, а рассказывать. Это и так все знают, что любая вот тоталитарная система, она создавала идолов как образы на самом деле того обожествленного там лидера, которому, собственно говоря, необходимо было поклоняться. Но это другое, это как бы другие бога, но суть того, что изваяния они себе тоже создавали. И много их по еще и сейчас еще есть по нашей стране, мы знаем. А теперь, ну, как бы ближе немножко к нам. На самом деле идолом может быть сам... А, есть интересная тоже такая... Вы, наверное, слышали такое течение, которое, ну, родилось во времена эпохи Возрождения – гуманизм. Очень интересное явление. Вроде бы как звучит хорошо, и, но вот интересно... Ну, в нем есть разные направления. Я вот прочитаю определение согласно Американской ассоциации гуманистов. Гуманизм – это прогрессивная жизненная позиция, тут внимание, которая без помощи веры в сверхъестественное утверждает нашу способность и обязанность вести этический образ жизни в целях самореализации и в стремлении принести большее благо человечеству. Все хорошо, вроде как бы, ну, самореализация и большее благо человечеству, но вот без помощи веры в сверхъестественное. Вот это гуманизм. Это на самом деле тоже культ определенный, который ведет к безбожию и плохо заканчивается. Говорят, что гуманизм, вот атеистический гуманизм, он приводит к тоталитарным режимам, к фашизму там или к коммунистическим режимам в конечном счете. Идолом может оказаться сам человек. Сам верующий, сам для себя может оказаться идолом на самом деле. То есть верующий человек ну, может возгордиться. Я, например, помню себя, я, ну, правда, еще был неверующим тогда, но был период такой, когда я нашел, ну, хорошую работу по своим, так сказать, способностям, по своим, ну, талантам и хорошо оплачиваемому, и очень был доволен тому, что мне это удалось, и что я такой молодец, и никто мне в этом не помог, ни родители, ни никто другой. Ну, и это само, ну, такое, самоидеализация такая. Потому что на самом-то деле Господь все дает, и Ему хвала и слава за то, что, чем Он нас благословляет. Вот тут для примера о том, как, ну, об этом рассуждал Иов, когда ему вот было плохо. Вы помните книгу Иова, это 31 глава, 24-28 стих. Он говорит тут: «Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу ты, надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста мою руку, уста мои руку мою?» Это было, это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. То есть если я, ну, полагаю, полагаюсь на себя, на свою руку, на то, как я умею и какой я молодец, то это отречение от Бога, по сути, получается. То есть те благословения, которые Бог нам дает, наше здоровье, наши способности, таланты и дары, мы просто присваиваем им, поклоняемся. И это плохо может заканчиваться. Ну, есть такие кумиры или идолы, опять-таки виртуальные, это успех в мирском понимании. Успех, который в приобретении имущества какого-то или обеспечения, положения, власти, безопасности какой-то финансовой или еще. Это все на самом деле идолы, которые могут занимать в нашей жизни достаточно серьезное место. То есть мы не мыслим себя, можем не мыслить уже без устойчивого положения, ну, в работе, да? Когда мы обеспечены, стабильно капает зарплата, пенсия там накапливается, мы на нее тоже надеемся, на государство, оно нам обеспечит, и мы будем безбедно в старости существовать. И мы боимся что-либо предпринимать или искать что-то иное, или, ну, дорожим работой настолько, что иногда эта работа, она отодвигает все. Не то, что даже, ну, отодвигает личный там отдых или заботу о своем состоянии, здоровье или чего там, от семьи отрывает, от служения Богу и вообще от Бога. Как, ну, то есть мы уповаем на работу настолько, что мы готовы пожертвовать ради этой работы всем вообще. Я вот по себе знаю, что для меня вот работа настолько была важным, ну, настолько важное место занимало, что я реально жертвовал очень многим, и я это как бы оправдывал ответственностью определенной. То есть, да, ты когда берешь на себя ответственность в работе, ты должен эту ответственность нести. Это правда, это надо делать, но опять-таки никто не снимал себя ответственности распоряжаться своим временем и планировать работу так, чтобы не было вот этого вот поклонения так, специфического, да, такого. Планируй работу так, чтобы у тебя оставалось время на все, чтобы тебе хватало. Опять-таки, нельзя объять необъятное, как Козьма Прутков говорил. То есть я всегда, ну, со временем начал понимать, что да, отказаться от какой-то части работы, это значит потерять в деньгах. Возможно, потерять клиента где-то. И насколько это как бы, ну, можно на это идти или нельзя, насколько это правильно, скажем. То есть всегда, ну, частенько боялся, скажем, отказываться от работы, прихватывал там, когда необходимо, нужно было. И у нас даже на работе, вот интересно, последнее место, где я работал, это была уже у нас, ну, собственно, небольшая компания, студия такая, и работали верующие люди, все практически, ну, там, может, один там человек, несколько человек было, все верующие были. И была определенная, вот, были определенные ситуации, когда мы брали работу, ее нужно было делать, ее нужно было, за нее нужно было отвечать. А один из работников, он служитель, и он, как он служитель прославления, и у него всегда находились, так сказать, ну, с моей точки зрения, находились дела. Он ходил на репетиции, ему нужно было репетировать там вокал там, или репетиция с группой прославления, или были еще какие-то мероприятия. И я всегда сетовал на то, что мы же тут все верующие, мы все верующие, не только он один, но мы же тянем эту работу, а он как бы отлынивает. И мне это, честно, ну, так было и неприятно, но, знаете, вот в какой-то, ну, тоже я и молился об этом, и даже не сам молился порой. И мне, вы знаете, в один момент, ну, пришло такое понимание, что уважение на самом деле к этому человеку, то есть он моложе меня, но он, понимаете, может быть, это его собственное понимание, может быть, он полагался на Бога, может быть, ему кто-то подсказал такую позицию занимать, но слава Богу за то, что вот для него место для Бога, место для служения Богу занимало место более высокая, нежели работа и даже в этой компании. И при том это не то, что он как бы отлынивал, так именно отлынивал. Он говорил, я не могу. Я готов работать вот столько-то. Ну, у нас как бы мы это выясняли где-то, да, там уже в дискуссиях, там все-таки выходили на прямой разговор. И он говорил, что да, я не могу. Я не буду я вот. Я буду так работать. И хотите, работайте со мной. Не хотите, не работайте. Слава Богу. И я, вообще говоря, понял, что я тоже так хочу. Действительно, ну, это ведь хорошо, когда ты... Ну, я видел, что ему хорошо. А мне плохо. И мне плохо, потому что я, на самом деле, поклоняюсь своей работе. Своей ответственности, своему авторитету перед клиентом. И это не есть хорошо. Бог не хочет такой работы. Вот. Это по поводу работы. Еще есть важные идолы. Наши близкие. Вот. Вот тема для разговора. Понимаете, на самом деле наши близкие, наши жены, наши мужья, наши дети, наши родители, это Господнее благословение. Аминь. Это от Бога благословение нам, но есть соблазн поставить их выше Бога. Ну, это факт. Иисус говорил, вы помните, да? Я выбрал более мягкую формулировку. Сейчас прочту. «И враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет свой крест и следует за мной, тот не достоин меня. Иисус знал о том, что на самом деле те благословения, которые Бог дал, они могут для нас быть идолами. Ну, мы можем из них сделать кумиров. Вот вопрос в том, в чем. И это не хорошо, это плохо. Опять-таки, это лишает нас общения с Богом. И мы должны всегда помнить все-таки, что жена или муж – это прежде всего сын Божий или дочь Божия, а потом это наша жена или сын. Наши дети – это прежде всего дети Божьи, а потом они наши Божьи, потом они наши дети. И готовы ли мы действительно отпустить наших близких, ну, отпустить в таком смысле для Бога, да? Готовы ли мы, как вот Анна посвятила своего Самуила Господу, да? Готовы ли мы, как Авраам? Ну, у Авраама вообще была там ситуация, ну, такая, что не укладывается в голове. Когда Господь сказал: пожертвуй сына своего. Пожертвуй, покажи, кто из нас важнее. Ну, это очень такой яркий пример, нам тяжело это представить. Но мы иногда гораздо проще поступаем, и наши дети, на самом деле, мы не хотим, скажем, чтобы они вообще как-то там ходили, например, в христианскую школу, не хотим. Или хотим для наших детей, ну, чтобы они как-то там так... Одним словом, не способствуем тому, чтобы они в первую очередь в жизни своей полагались на Бога. Мы учим их тому, что надо хорошее образование получить, надо место хорошее занять. А вот как с Богом, насколько, ну, полагаться на Бога в своей жизни, мы можем этому не учить, и это неправильно. Господь в таком случае, Он уходит в нашей жизни. Не то, что на второй план, он перестает с нами иметь дело, получается. Мы перестаем с ним. Вот. Ну, а успехи о Мамоне, это все наслышаны, что никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. А Мамона в греческом лексиконе стронга, имущество, заимствованное слово в греческом языке, обозначающее богатство, роскошь. И мы тоже частенько можем, и мир нас к этому склоняет, и мы можем на самом деле поклоняться комфорту, вещам, возможностям, а где, понимаем ли мы, что это Божье благословение, или мы это принимаем как, опять-таки, то, что делает нашу жизнь хорошим, и, собственно, это для нас ценно, а Бог где-то там. Ну вот, интересно, что, собственно, может происходить, это, ну, как такие варианты, что ли, когда мы поклоняемся, ну, создаем себе кумира в нашей жизни. Что может происходить плохого в нашей жизни? Я уже не говорю в вечности, когда мы придем и нас спросят, а что вы, собственно говоря, делали в этой жизни, и в какое место в вашей жизни Господь занимал, и что вы делали вообще, какие взаимоотношения. Но и в этой жизни на самом-то деле могут быть серьезные ситуации, когда мы полагаемся на, создаем себе кумира из Божьих благословений, и потом, когда вдруг какого-то кумира не встает, то мы просто у разбитого корыта, мы не знаем, не имеем покоя, раз, мы не знаем, кому бежать и где искать, и откуда ждать, ну, помощи. А простые, самые простые вещи – это мы можем потерять работу. Я по себе знаю, как было, когда нет работы, и не предвидится. как-то и деньги заканчиваются, жировые запасы все уже истощаются. И ты просто не, ну вот, а ты не был готов к этому. То есть не был готов внутри себя, ты не умеешь полагаться на Бога, терпеливо ждать, быть в покое и в мире. И в этом покое и мире проявлять здоровое, так сказать, рациональное, какие-то действия. Начинаешь метаться, переживать, нервничать, и ты уже переживаешь и нервничаешь настолько, что ты вообще не в состоянии ничего делать. Не то, что искать новую работу. Ты просто... Тебя, да, трусит. Ну, это вот раз. Здоровье может не стать. Ну, просто реально мы живем в таком мире, что старайся, не старайся, а опасность подстерегает везде. Упал. Гипс. Или... Ну, что угодно. Вот Александр в больницу попал. Что он неверующий человек или, как бы хотел. Ну, надо вот к этому тоже быть готовым в том плане, что это может случиться. Насколько мы к этому готовы? Насколько мы умеем оставаться в мире? Я знаю, вот сестры у нас есть, те, у которых со здоровьем проблемы, но то, как они... себя держат, скажем, вот та сила Духа, которая в них есть, благодаря Господу, да, и благодаря собственному выбору тоже, да, она заслуживает уважения просто и примера. Вот. Поэтому еще хотел упомянуть место такое, что на сегодняшний день, на самом деле образ есть, которому мы можем служить на сегодняшний день. В Новом Завете нечто, во времена Нового Завета нечто изменилось, привнеслось, так сказать. Есть такое место, хочу зачитать, это 2 Коринфянам, 4 глава, с 3-4 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. Благовествование о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». То есть Христос – образ Бога невидимого. Это тот образ, на которого это Он, собственно, сам Бог. И то, как Он ходил во плоти, то, чему Он учил, то, как Он явил Отца миру, это образ, которому достойно поклоняться и служить. И вот не терять из фокуса этот образ – наша задача, наша забота. Как мы это можем делать, знаем, можем, и не то, что можем, обязаны, да, изучать Слово, смотреть на жизнь Христа из Писания, учиться у Него, общаться между собой, потому что знаем, что в каждом из нас Дух Святой во всей полноте своей есть, и можем друг от друга поучиться. И тогда не терять в этом усердие и быть постоянными, тогда все. Мы не будем поклоняться кумирам и не будем себе этих кумиров сотворять. Потому что вот есть такое высказывание тоже в Писании. Это Павел пишет в Галатам, 5 глава, 16-17 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете, что хотели бы». То есть если мы будем делать то, что по духу, если мы будем держать, опять-таки, в фокусе образ истинный Христа во всей его красоте и полноте, то мы автоматически не будем поступать по плоти и искать себе, создавать и служить кумирам. Аминь. Вот, собственно, и все. Ну что, я предлагаю помолиться за то, чтобы в нашей жизни был один, единственный правильный образ, и не было иных образов. Господь, Боже, наш Отец Небесный, Ты единственный, кто достоин поклонения и образ Сына Твоего, Господи, для нас единственный образ, который достоин поклонения и служения, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты явил нам Себя через Христа, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты нам помог и явил тот образ, который поможет и помогает нам жить, Господи. И иметь общение с Тобой через Духа Святого, с Тобой, Господи. Помоги нам различать и отделять, ну, истинное от ложного и не создавать кумиров из благословений Твоих, Господи, чтобы Твои благословения были в нашей жизни, и мы хотим этих благословений, принимаем эти благословения, но чтобы эти благословения не стали для нас кумирами, чтобы они не отделили Тебя, Господи, от нас, чтобы Ты, Господи, был на первом месте. Это наша забота, но Ты, Господи, помоги нам, а мы будем стараться в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо большое, Андрей. Присаживайтесь, пожалуйста, еще буквально на пару минуток. Честно, очень так все по полочкам. Я лично для себя много получил. И я еще раз подчеркну, то есть то, о чем Андрей делился, да, и вот это вообще тема о том, что мы как верующие не должны создавать в своей жизни кумиров, она не просто актуальна для нас, то есть для вас, для меня, церковь. Смотрите, мы не можем послужить другим людям в том, в чем у нас есть проблема. Понимаете, да? Бог об этом говорил Израилю. Еще даже в тот момент, когда он только вот давал эти заповеди, да, законы, когда они еще даже этого тельца там не отлили, ну и многих других вещей не сделали. Потому что он знал, что они никогда не смогут стать этим избранным народом и никогда не смогут явить его как Бога другим народам, если они в своей жизни поменяют, да, шило на мыло, поменяют Бога на любой другой образ, чем бы это ни было, то есть на Божье творение, на какой-то там успех, на еще что-то. И я понимаю, и я вижу это постоянно даже в своей жизни. Даже в таких самых, скажу, даже в самых таких сферах, которые для нас особенно животрепещущие. То, что когда вот, допустим, вот у меня нужда, да, во здоровье, и можно здоровье поставить во главе угла, даже превыше Бога, и обижаться на Бога, и даже на Бога роптать и говорить: «Господь, а почему Ты меня, допустим, не исцеляешь? Почему Ты не решаешь мою проблему?» И уже получается вот это Божье благословение, которое, да, Бог обещал, и да, Бог отвечает, и да, Бог обещал Аврааму, допустим, вот говорили сегодня, сына. И вот любое Божье благословение и обещание, оно может стать для нас идолом. И оно может нас отделить от Бога. И мы уже зациклены на просто достижении восполнения своей нужды, и мы уже не ищем Бога. Нам все, что нужно, это только Бог дай, 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 и все. Мы уже перестали видеть Бога, перестали видеть нужды людей, перестали видеть, что на самом деле вокруг нас куча людей, у которых намного хуже состояние. Да у них вот такие проблемы, и у них нету на кого понадеяться даже. У них серьезнее, они вообще умирают. Или они находятся вот как люди, которые сейчас вот в этой зоне, захваченные террористами. То есть они в безысходности, им некуда деться, то есть ни выехать, ни въехать, ни... А мы порой вот мы зацикливаемся, да, вот на чем-то таком вот. И это проблема. И я верю, что это для нас как бы вызов. Для нас вызов, чтобы в нашей жизни в этом было не просто правильное знание, что не нужно иметь кумиров, не нужно там создавать каких-то образов, на что-то надеяться, да, там больше, чем на Бога. Для нас это вызов, чтобы у нас не только не было в нашей жизни, но чтобы мы могли другим людям послужить, чтобы эти все, а этих кумиров, да, посмотрите направо-налево, то есть спуститесь в сельпо, то есть, вообще выйдите на улицу, включите телевизор, то есть наполнено, все, то есть образы куча, ну, просто мир предлагает. Не хочешь этому поклоняться — поклоняйся этому. Не хочешь успеху — поклоняйся здоровью. Не хочешь тому — поклоняйся там власти. Не хочешь этому — комфорт, семья, ну, и все что угодно. То есть выбор, ну, и для верующих, и для неверующих, на любой вкус и цвет. И я верю, что вот для нас это как для церкви, да, особенно если мы хотим влиять, я вас ободрю молиться, потому что вот сейчас, да, вот эти праздники, да, Рождество, все, это возможность. Возможность людям напоминать, для кого родился Христос, кого Он явил, почему Он жил на этой земле, да, почему Он был умолен до этого младенца, почему Он был мужем скорбей, изведавшим болезни. Мы думаем, Бог нас не понимает, Он никогда не болел. Иисус, Писание говорит, Он муж скорбей, изведавший болезни. И кроме того, что у Него были какие-то собственные, да, там, проблемы, еще наказание мира нашего, еще как бы в нагрузку было на Нем. А мы думаем, да, Бог нас не понимает. Да, Бог для этого пришел на землю, чтобы у нас вообще не было даже причины сказать, что Он не чувствовал, что мы чувствуем, что Он не проходил, что мы проходили, что Он не умирал, Он не страдал, Он не переживал как бы лишение, предательства. Все Иисус это прошел, все Он это пережил. Для чего? Чтобы мы были освобождены от этих вот идолов, образов, и, ну, сами их себе не придумывали. Поэтому пускай Господь нас благословит в этом быть, ну, и правильно понимающими, да, но еще правильно это все, ну, так сказать, воплощающими в своей жизни, исполняющими.